Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Білорусі упершиню з візитом побував еврокомісар у справі поширення еврозв'язу і політики добросусідства Штефан Фюлі. Після перемови у Мінську він заявив, що в Білорусі еврозв'яз почали обмірковувати план супольних діянняў. Поводле спадара Фюлі, еврозв'яз настойвае, каб президентскія выборы у Білорусі прайшлі ў поўным захаванні демократычных стандартаў. Учора Штефан Фюлі меў сустрэчы з прадстаўнікамі апазіцыі і неўрадавых арганізацый. З Мінску паведамляе Владзімир Глот.
Дочинение Минску и Брюсселю сегодня были у центра перемовов спадара Фюля с Александром Лукашенком, Андреем Кобяковым и Сергеем Мартыном. Подчас трех этих разговоров баки обмерковывали подходы до плану супольных деяний. Еврокомиссар с этой нагоды отзначил.
Гэты план, який охопливает шмат якія сферы, не з'являється юридично обов'язковым. Гэта хутчэй політичний документ, своего роду дорожная мапа реформов, скерованных і на еврозв'яз, і на Білорусь, каб яны маглі праходзіць гэты шлях разам.
Міністр дапоўніў камісара.
Порядкі уточнення, щоб у вас было отчетливое представление, как таковой текст или проект текста не обсуждался, он до сих пор находится в Европейской комиссии, где над ним ведется работа, а мы сегодня, как сказал уважаемый Штефан, обсуждали общие подходы к возможности работы над такого рода важным документом.
Еврокомиссар Фюля отказывал журналистам на ангельской мове, а уступное слово промовлял по-российску. Махчима деле того, каб усе зразумели, с чем конкретно он приехал в Минск. Еврокомиссар назвал это ключевыми тезами.
Мой первый тезис составился в том...
Моя первая теза полягает у тым, что я веру, мы можем пашырыць і паглыбіць нашы дачыненні параўнальна з цяперашнім роўнем. Мая другая тэза – наша супрацоўніцтва павінна грунтавацца на цвёрдай перакананасці ў тым, што Еўразвяз і Беларусь могуць кіравацца агульнымі фундаментальнымі каштоўнасцямі правоў чалавека, дэмакратыі і вяршэнства права. Трэцяя тэза – на грунте гэтых каштоўнасцяў мы гатовыя падтрымаць планы Беларусі па падвышэнні эфектыўнасці кіравання, мадэрнізацыі эканомікі и диверсификации рынков и содейничане поездкам белорусских громадян у Евразвяз. И четвертое, мы запрашаем Беларусь до реформов, якія б дозволили Беларуси стать полновартостным удельником усходнего партнерства, включаючи и двухбаковый ровень. Корысть от гэтага могла б быть велизарная.
Позднее, уже на особной прессовой конференции, еврокомиссар отзначил, что президентские выборы у Беларуси повинны пройти с полным захаванням демократичних стандартів. Ад гэта будзе шмат што залежыць у дачыненнях паміж Брюсселем і Мінскам, падкрэсліў Штефан Фюля.
Расказваў Владзімір Глот. Я дадам, што учора ў Мінску адбылася сустрэча Фюля з лідарамі апазіцыйных партыяў і рухаў. На ёй вялася размова пра спрашчэнне візавага рэжыму для беларускіх грамадзянаў. Апрача таго, абмяркоўвалася і тэма супрацоўніцтва Еўразвязу і Расіі ў беларускім пытанні. Фюля заявіў, што Еўразвяз і Расія не павінны вырашаць беларускае пытанне за спіной Беларусі. Дачыненням Беларусі і Еўразвязу будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У «Экспертызе свабоды» перадача на тэму, з чым прыязджаў у Мінск еўракамісар. Беларусь наведаў еўракамісар па пытаннях пашырэння еўразвязу і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штефан Фюля. З чым звязана павышэнне цікавасці Еўропы да Беларусі? Якое месца ў дыялогу займае праблема правоў чалавека? Як уплывае на дачыненні Беларусі і еўразвязу расійскі чыннік? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і палітолог Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз апытанне. Калі і пры якіх умовах Беларусь можа далучыцца да еўразвязу? Адказваюць жыхары Гомелю.
Пока наша экономика не разовьется до должных стандартов по понятиям Германии, мы туда не попадем. Она уже говорила о Греции, что если ее экономика не справляется, то с какой стати она вступала в Союз?
Это, конечно, пахулейшая фантазия при теперешнем режиме. Конечно, попередние умовы – это измена цалком режима. Поступовые измены систем адукации населения, систем масс-медиа у нас, всего информационного блока, измена ментальности населения, отрывание связи в экономичных, культурных с Европой и с европейскими краинами.
Условий у нас нет в Беларуси, чтобы вступить в Евросоюз. Чтобы она вступила туда, надо сперва не поднимать колхозы, а строить какие-то заводы, чтобы люди могли работать. А там они сами поднимут себе дома, найдут жилье и все остальное. И чтобы платили нормально. А тогда можно уже и вступать.
На льготные какие-нибудь, если поставки какие-нибудь будут льготные, ресурсов. Может, тогда и вступим.
Не знаю, я об этом даже не думал. А нам нужен этот Евросоюз? С Россией, с Украины, по-моему, лучше.
Надо, чтобы экономика подымалась. Целая вереница стран сейчас стоит. Ну, 3 или 4 страны, которые еще пока что кандидаты. Мы еще даже не кандидаты. Когда будем кандидаты, это же неизвестно.
Беларусь может довольно худко вступить в Европейский Союз, але для этого потребно провести демократичное переутворение и необходимо, как экономика отповедала тем потребованиям, которые существуют в этой зоне.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на питание, коли и при каких умовах Беларусь может долучиться до Евразвязу. Вы слушаете Радио Свобода и до інших темов. Так и не трапив у шапики Союз Друку свежий номер тыдневика «Наша Нива». Як поведомили у редакции, звичайно, газета поступает в продаж у сераду. Однако номер не дошел до читачов еще и сегодня. Это при том, что у сераду газета вышла с друкарни звичайным парадком, а у Белсоюз Друку стверджает, что на оптовый склад выдания так само поступило. Поведомляя Игорь Корней.
У абсолютной большини столичных шапиков «Наша Нива» до пятницы не з'явилась. Киоскерки только развозят руками, кажучи, что ничего утямного с этой нагоды никто им не подлумачил. Тем часом редакции удалось собрать звездки из областных подразделений Белсоюздруку, якія істотна розняцца. Так у Минаблсоюздруку и Брестаблсоюздруку поведомили, что на гэтым тыдні «Наша Нива» до их не поступала, не было яе и у накладных. У Могилёвской филии сказали, что пришли только накладные, але самой газеты тут не дочакаліся. У Витебску и Гомелі запевнили, что выдание поступило в киоски без затримок, хоть читачи областных центров да інших городов набыть яе так и не смогли. Шеф-редактор «Нашай Нівы» Андрей Денько схильны меркаваць, што прычынай бясследнага знікнення накладу стаў змест нумара, прысвечаны інфармацыйнай атацы на Лукашэнку з боку расейскіх мэдэяў.
У Белсаюздруку кажуць, што газета на аптовы склад паступіла. І гэта ўсё. А пасля яна знікла. Канечне, рабілася па нейкім загадзе, рабілася арганізавана. Экспедыцыя – это ж тэхнічны працэс. Шафёры атрымліваюць не толькі «Нашу Ніву», это ж разводзяцца на часова десяткі відаў прадукцыі. Не паступіла толькі «Наша Нива». Будем разбираться, будем подавать скаргу прокуратуру.
Змест номера, худшее за все, стався причиной инсинуации.
Мы так разумеем, что все-таки змест номера выкликал нервовую реакцию. Заголовок номера был «Хросный батька капитулявал». Я повідалася про то, что Беларусь подписала мытный союз на невыгодных для себя умовах после показу фильму про Лукашенко на НТВ.
У листопаде 2008 года, после 3-годового перепынку, у вынику сближения позиций Беларуси и Евразвязу, некоторые незалежные газеты сдолили вернуть у систему державного распаўсюду. Однак, як кажа Андрей Денько, выпадок с «Нашай Нівай» яскраво сведчыць про всю умовность либеральной адлиги белорусского кіраўніцтва.
Ситуация по-своему парадоксальная. Таких методов ранее еще не применяли. 3 года вот нас было заборонено распаўсюджваць, а зараз нібыта дозволено, але один особо взятый номер кудысьці знік. У этой ситуации чорный гумор, что это здарылася аккурат у день приезда у Беларусь еврокомиссара по пытаннях добросуседства Штефана Фюля. Это при том, что «Наша Нива» вернула у киевки фактично под тиском Евросоюза.
Эксперты прогнозуют, что подставу для анализования белорусско-российских отношений менее не будет. У газеты «Московский комсомолец» расповели, что с наближением президентских выборов плынь выкрывальницких материалов про Беларусь повеличится.
Грядут выборы президентские, что это только первый шаг Москвы к тому, чтобы какие-то телодвижения начать в отношении белорусского президента, последует какое-то продолжение. Может быть, уже не в информационном поле, но если все это останется просто на уровне, вот показали 2 фильма и все, то к февралю, как-то должны быть выборы, конечно, эффекта уже вообще никакого не будет.
Российский публицист Владимир Маман заявил, что в отношениях помеж Москвой и Минском набралось столько негатива, что заплюшивать в очи на суперечности уже не отрымливается.
Что вы понимаете, мы всегда были довольны таким дружественным отношением к России. Ты России все дай, но поддерживать я тебя не буду, потому что то режим у тебя политически не тот, то олигархов у тебя много, то о народе ты не сильно заботишься. Запустите меня России поруководить, я вам лучше поруковожу, чем вы сами ей руководите. Нет, а если так, тогда извините, тогда странный союз, такой не так странный получается.
Як подтверждение этим словом, черговый артикул на белорусскую тематику под назвой «От любови до ненависти», який сегодня опубликовали «Известия».
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Беларусь и Евразвязь начали обмерковывать план супольных деяний. Про это сегодня в Минске заявил еврокомиссар Штефан Фюле. Номер нашей Нивы с артикулом про фильм «Кросный батька» третий день не является у продажи в киосках «Белсоюз Друку». Лідер молодой Беларуси Артур Фінкевич, моцно збитий напередодні невядомими, написав заяву у міліцію і прокуратуру. У Шкловском районе жихари Мястинов, где вырос Александр Лукашенко, протестуют супраць будовлі ля их хата у птушкафабрики и свиногадовчого комплексу. Напередодні открытия Славянского базару віцебського активиста КХП БНФ Сергія Коваленко затримала міліція, а ягоного брата Віталя осудили на 5 суток арешту. Вось же лідер молодой Беларуси Артур Фінкевич, якого моцно збили и обрабовали вечером 8 липеня невядомые особы, написал заяву у милицию и прокуратуру. И он зарабил это не глядячи на то, что все попередние заявы молодевых активистов, яких сбивали при аналогичных обставинах, ни в одного разу не привели до затримания виноватых, поведомляя Олег Грузделович.
Артур Фінкевич выписался из шпиталя, куда потрапил после побоев, и обновил подрыхтовку до заезда молодой Беларуси, призначенного на эту субботу. Учора неведомые нападники скрали у Фінкевича ноутбук и флешки, на яких была информация, потребная для проведения заезда. «Сегодня весь день обновляем даденные», — поведомил активист. «Болить голова. Это от того, что били по голове, причем несколько разов лежачих, ногами. Болять и в очи. Пырснули у двор некая трутой», — каже Фінкевич. Докторы засвечили, что Фінкевича опек в очей и рук, якими он спробовал прикрыть твар. Артур Фінкевич поведомил, что написал заяву в милицию.
Мой коллега, который со мной был, он уже написал заяву в милиции, я не был в милиции после того. Але по факте, они, насколько я разумею, меня опытывали, бо я расписывался. Еще там непосредственно на месте.
Что вы думаете, кто это был?
Упэўнены, что это были супрацовники одного со спецподразделения. Я думаю, что хутчэй за ўсё это был Алмаз. Одного с нападающих я бы мог опознать, и он был в кепке, то есть я характерный рысь твару запомнил. Другий человек, который у меня вырывал ноутбук, и он просто уже был в годах, и сивизна была на голове. Вот это один элемент, который я...
Что за вами фалюете одно слово? Чему вы
так думаете? Бывало, что сбивали в кафе, бывало, что возили в лес, вот тут на улице Парниковой. Забирали. Это спроба заполохвания. Это в данной ситуации, я думаю, что это худшей спроба забрать все материалы и документы, которые были подрихтованы до нашего съезда, который завтра отбудется у Минску на Ворвашине 8.
А кроме ноутбуку, флешек, мобильника и грошей у Артура Фінкевича неведомые искали паспорт с визы США. Артур не включает, что ставилась мета сорвать ягоную поездку у Америку. Фарбаронс Валентин Стефанович означает, что подобные инциденты опошним часом стали частейшие и каже про марность спроба у правоохранных органов шукать злочинцев.
Выпадки саправду участились. В минулом году мы назирали несколько выпадков вывоза неводовыми людьми активистов молодых организаций в лес. Это было и выпадок с Положанкой, и Фінкевич колись так само таким нападом подвергался, и иншие активисты. И напередодні Фінкевич вертался до нас, звонил, указал, что неведомые так само звонили ему в квартиру, представлялись там сопрацовниками милиции, те КДБ хотели там его бачить. И он им не отчинил. И его было подозрение, что его могут изолировать просто, как он не удельничал в этом съезде, обвиноваться таким вдруг хулиганстве. Ну, а тут просто серед бела дня в вельми людном месте, у дворы фактично там, где побольше академия милиции находится, 4 человека сбили его, отобрали в ноутбук. То есть юридичного пункта гледжання это рабование, самое натуральное. Але я подозреваю, что это не просто криминальный напад, это заволодание его маемостью, а это просто один из видов такого вздения на Фінкевича в связку с его политической деятельностью. И, на жаль, органы прокуратуры наши належные оценки к этим фактам не дают.
Дежурный советского отдела милиции сказал, что ему ничего не ведомо про выники разбору на контрнападу на Артура Фінкевича 8 липеня. Отрывать комментарий у прокуратуры Беларуси не удалось.
З Мінску повідомляв Олег Грузделович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
одного боку Россия зацікавлена Беларусію, а з другого боку Євразвяз. І нашому ураду гэта імпануе, такая зацікаўленасць. Адрозненне ў тым, што Расія ніколі не звяртала ўвагі і ніколі не сустракалась з апазіцыяй, а нават ігнаруе яе. Но Євразвяз сустракаецца і з прадстаўнікамі апазіцыі, і з прадстаўнікамі ўрада. Гэта станоўча, але недастаткова. Вось калі б усе сустрэліся за круглым сталом і паслухалі адзін аднаго і вырашалі пытанне на карысць нашага народа, дык не было б ні выкраданняў, якія зараз із-за вугла дзікім спосабам нападаюць на моладзь, а із-пад цішка па загаду некага ліца у вочы кіслату даюць. Гэта ж дае каманду.
Ну вот иди человек по этому самому Минску. Допустим, он оппозиционер. Я маю на базе Артура Хинкевича и товарища. Как это можно в городе подбегают, призывают в лицо какой-то дрянью, значит, отбирают, крадут. Это что, люди? Нет, это не люди. И так они и будут быдлом, и не будет весь мир уважать. Не будут, пальцем будут показывать на такую страну.
Это акция БРСМовцев на конт показу фильма «Хросный батька» была организована урадом. Потому что заявки на такие акции треба подать за 10 дён. Чи спробовал кто-нибудь вернуться в правоохоучие органы, чи у суд, что эта акция была с порушением действующего законодательства?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Выслухайте Радио Свобода. На радиме президента неспокойно. У Шкловском районе жихари Мясцина, где вырос Александр Лукашенко, протестуют супраць будовлі ля их хата у экологично шкодных сельскогосподарчих объектов, птушкафабрики и свиногадовчого комплексу. На месцы побывал наш корреспондент.
У вёсцы Старасілля Шкловскага району акцыянернае таварыства «Александрыйская» збіраецца ўзвесці птушкафабрыку ды збуйніць свінакомплекс з 25 тысяч галоў да 50. Акрамя свінакомплексу, побач з вёскай Старасілля ўжо збудавалі буйную малочнатаварную ферму. Будаўніцтва гэтых аб'ектаў небяспечнае для навакольнага асяроддзя і здароўя людзей, лічаць вяскоўцы. Каб супакоіць пратэсты, улада ў Старасіллі правяла грамадскія слуханні. На гутарку з народам улада пайшла пасля шматлікіх скаргаў вяскоўцаў на аб'екты, якія ўжо існуюць. Людзі пісалі ў мясцовыя прыродаахоўныя інспекцыі, звярталіся ў адпаведнае міністэрства. Сваё абурэнне яны выказывалі ў лістах кіраўніцтву нацыянальнага банку, які апякуецца таварыством «Александрыйская». Дасылалі скаржнікі і фотаздымкі несанкцыянаваных магільнікаў.
Мы всегда гордились чистым воздухом. У нас была чистая вода. Этого у нас ничего нет. Если ветер дует с восточной стороны, всем кранты. Почва у нас не пропитывается жижей, оказывается. И в стоки это не попадает. Почему в одном месте концентрируется столько опасных объектов? Это просто диверсия по уничтожению периодиста Розилии.
Заявляла на громадских слуханнях жихарка вёски Вольга Яковлева. Пераконвали вяскоўцаў у тым, что уздеяне десятка цехов тушкафабрики со свинокомплексом не пошкодят навакольлю супрацовники навуково-доследчага институту экалогія. Паводле доследаў гэтага інстытуту шкоды ад гаспадарчай дзейнасці сельгасаб'ектаў не будзе. Праўда, пры ўмове выканання ўсіх захадаў бяспекі.
Раньше мы коров гоняли по деревне, и было нормально. А сегодня транспорт проехал, бочка с навозом, и уже плохо. А теперь представьте, что этот проект уйдет отсюда. Что будет с теми деревнями? Сколько они просуществуют? Дачники там будут, которые живут в городе, там получают деньги, а сюда время подсыхать. А местным жителям здесь не останется ни работы, ни заработков, ни денег.
Отказывал на обурение людей загадчик отделу промысловой экологии институту Виктор Ходин. Державные экологи, ведущие доследы у новокольных Старасілля, сами сутыкнулись с фактами порушения природоохранного законодавства. Уручай зливали откиды зачищальных збудаванняў забойного цеху, одна з фермаў на агул была у недагледжаным стане. Что до скаргаў людей, то кіраўнік гаспадаркі Виктор Дзюрць назваў их неабгрунтаванымі, а фотаздымкі падробкамі. Маўляў, фотографавалі у іншых гаспадарках. Вяскоўцаў жа, якія збіралі подпісы под протестом, Дзюрць назваў ашуканцамі. Паводле яго людзей змушалі распісвацца на чыстых аркушах паперы. Гэта кіраўніцтва запалохавала людзей, каб тыя адмаўляліся ад сваіх подпісаў, цвердзіць жыхарка вёскі Інэса Якаўлева. У вёсцы амаль усе залежаць ад начальства, таму баяцца казаць у голас, што думаюць.
Это характеризует их далеко не с положительной стороны, не как руководителей и не как мужчин. Они боятся сами всего того, что тут делается. Но просто это не показывают. Просто они получают хорошие деньги, сейчас занимают хорошие должности, и они боятся все это потерять.
Гэта быў рэпартаж з Магілёўшчыны. Я дадам, што акцыянернае таварыства Александрыйскае ўтворана на базе калгасаў Дняпроўскі ды імя Дзяржынскага. За няпоўнае дзесяцігоддзе таварыства паглынула яшчэ 4 гаспадаркі. Яго тэрыторыя займае каля паловы Шклоўскага раёну. Таварыству належыць і малочны камбінат у райцэнтры, цэнтральная сядзіба гаспадаркі вёска Александрыя. У ёй вырас Александр Лукашэнка. Згодна з афіцыйнымі крыніцамі, усё, што будуецца таварыстве Александрыйскае адпавядае найноўшым сельскагаспадарчым тэхналогіям. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Напярэдадні адзначэння 600-годдзя сечы пад Грунвальдам я вырашыў пагутарыць пра значэнне падзеі для фармавання нашай нацыі дзяржавы без рэтушы, з усімі плюсамі і мінусамі. Сімвалічна, што ў Лідзе фармальна тут скончылася бітва для беларусаў. Але гэтым разам сваю родную Ліду не пазнаў. Пачынаючы ад аўтавакзала, агароджаныя пляцы, узрытыя пуцявіны, будаўнічае арыштаванне. Ад тэўтонцаў да дажынак у рамках праекта «Сучасныя грунвальдскія кронікі» падарожжа ў Ліду.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней. Паўгода ў Беларусі дзейнічае забарона на распіццё піва ў грамадскіх месцах. Аднак начальнік управлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў Раман Мельнік заявіў сёння на прэс-канферэнцыі, што алкагалізацыя беларусаў працягваецца. На вуліцы людзі сапраўды сталі піць меней, аднак гэта не адбілася на агульнай сумнай статыстыцы. Цяпер беларусы ў сярэднім выпіваюць больш за 12 літраў чыстага спірту ў год, пры тым, што паводле міжнародных экспертаў деградацыя нацыі пачынаецца пасля 8 літраў на душу насельніцтва, расказвае Іна Студзінская.
Пра пагрозлівую сітуацыю медыкі праваахоўныя органы трывогу б'юць даўно. Лічбы, якія прывёў начальнік управлення прафілактыкі МУС Раман Мельнік, уражваюць. У 2005 годзе ў Беларусі кожны жыхар краіны спажываў 8,7 літра абсалютнага алкаголю за год. У 2009 ўжо 12,4 літра на кожнага, уключна з немаўлятамі. Ці змянілася нешта за апошнія паўгода, разважае спадар Мельнік.
Каждый из вас, наверное, замечает, что все-таки вот этот жесткий шаг законодательный, он в общем-то, дает свой эффект, и мы не видим уже этой молодежи в таком количестве, которую видели ранее. Но мы имеем на сегодняшний день более 129 тысяч привлеченных за нарушение общественного порядка, связанное с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков, слабоалкогольных напитков и пива.
У поравнании с 2005 годом, разом с повеличением продажу пива с 22 до 49 литров в год на душу насельництва, назирается рост на 16,5% колькости не паўналетніх, якія злоўжываюць алкаголем. Лічбы ўражваюць. 1017 дзяцей на 100 тысяч дзіцячага насельніцтва, мягка кажучы, выпіваюць, кажа Раман Мельнік.
Мы привлекли более 5 тысяч несовершеннолетних за употребление спиртных напитков. Это нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Употребление спиртных напитков в общественном месте. 5300 несовершеннолетних нарушили это законодательство. Ну а если подумать о латентности, где употребление было в масштабах квартиры или в лесу, там, где это не стало достоянием гласности.
И хоть поменяла рекламы пива, алкоголю на телебачине, у СМИ проблемы застаются. Головный нарколях Андрей Александров расповел про прихованную рекламу питной воды под ведомым брендом «Бульбаш».
Бутылка полностью соответствует бутылке водки. Эта бутылка питьевой воды не продается нигде в Беларуси. Но реклама такой питьевой воды, которая полностью соответствует бутылке водки, сейчас развесана по всей стране. Это скрытая реклама, которая сейчас не запрещена. Против этого мы выступаем, потому что это видят дети.
Привели удельники прессовой конференции и жахливую статистику. Начальник управления профилактики МУС Роман Мельник каже.
194 убийства совершены в состоянии алкогольного опьянения. Первопричиной убийства было нахождение виновного в состоянии алкогольного опьянения и 457 фактов причинения тяжких телесных повреждений.
А до отручения алкоголем летость померло 1057 белорусов. С початку 2010 года 666. Адмыслоўцы бьют тревогу. Спиртное в Беларуси вельми доступное и по коштах.
З Мінську повідомляла Гіна Студзінська. Незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідженняў, які базуюцца ў Літве, апублікаваў вынікі свежага нацыянальнага пытання грамадскай думкі. У чэрвені незалежныя сацыёлагі апыталі ў Беларусі 1516 чалавек, каб даведацца, за каго людзі збіраюцца галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах, расказвае Алесь Дашчынскі.
Калі імя Александра Лукашэнкі апынецца ў выбарчым бюлетэні, то за яго збіраюцца галасаваць 48,3%. Другім у гэтым рэйтынгу лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які абагнаў усіх апазіцыйных палітыкаў. За яго галасавала б крыху менш за 10% апытаных. Заходзячы з вынікаў даследавання, спадар Мілінкевіч адзначыў, што пратэстныя настроі ў грамадстве растуць, і ёсць сэнс зноў ісці на выбары.
62% хочуць зменаў на Беларусі. А тое, што ў апазіцыйных палітыкаў рэйтынгі не вышэй за 10%, то гэта цалкам натуральна, нават дзіўна, што і такія ёсць. Калі няма тэлебачання, няма палітыка, это кожны на захадзе ведае. Спецыфічныя ўмовы, трэба працаваць, каб былі вышэйшыя рэйтынгі. Людзі павінны ведаць яшчэ, што ёсць прапанова іншай мадэлі развіцця краіны і паверыць у тое, што такое жыццё, якое прапануецца апазіцыі, будзе лепшым.
Трэцім у рэйтынгу былы рэктар Белдзяржуніверсітэту Александр Казулін. Калі б яго імя апынулася ў бюлетэні, за яго галасаваць валіб 7,5%.
Калі няма сродках масавай інфармацыі, то людзям вельмі цяжка рабіць які выбар. Раней такі лічбы былі каля 3%, зараз крыху больш. Свечыць о том, што ёсць у грамадстве больш дасвечанасць. Можа быць, ці лічбы свечыць о том, што калі б ішоў адзін кандыдат, то, наверно, усе ці адсоткі былі б разум.
Яшчэ адзін з ранейшых кандыдатаў на прэзідэнта, Сергей Гайдукевіч, мае 3,5%. За ім Алесь Міхалевіч, чый рэйтынг склаў 2,4%. Паводле спадара Міхалевіча, гэта ўзровень статыстычнай памылкі.
Таму мне прыемна, што ў мяне нейкі рэйтынг ёсць. Я яшчэ актыўную кампанію не пачынаў. Сярод тых людзей, якія ўвайшлі ў першую тройку, гэта ўсе людзі, якія ўжо ўдзельнічалі ў прэзідэнцкіх выбарах, то ў мяне ўсе магчымасці гэты рэйтынг выняць. Кампанія не пачалася, людзі яшчэ не ведаюць, не бачаць іншых кандыдатаў.
Мікола Статкевіч, Лявон Баршчэўскі і Андрэй Саннікаў трапілі ў шэраг палітыкаў, чый рэйтынг склаў менш за 1%. Спадар Статкевіч адзначыў:
пра якія рэйтынг можна казаць, калі людзі не могуць нас пабачыць ні па тэлевізіі, ні ў іншых газетах. Гэта дастатковы рэйтынг. Калі кандыдат ад апазіцыі з'яўляецца ў выбарчым бюлетэні, з'яўляецца ў тэлевізіі, тады можна казаць пра рэйтынг. Раней нас проста няма. Калі ўбачаць, тады будзе рэйтынг.
Мяркуе старшыня аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусі Еўразвяз пачалі абмяркоўваць план супольных дзеянняў. Пра гэта сёння ў Менску заявіў еўракамісар Штэфан Фюле. Нумар нашай Нівы з артыкулам пра фільм «Хросны бацька» трэці дзень не з'яўляецца ў продажы ў кіёсках «Белсаюз друку». Лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч, моцна збіты напярэдадні невядомымі, напісаў заяву ў міліцыю і пракуратуру. У Шклоўскім раёне жыхары мясцінаў, дзе вырас Александр Лукашэнка, пратэстуюць супраць будоўлі ля іх хатаў, птушкафабрыкі і свінагадоўчага комплексу. Напярэдадні адкрыцця славянскага базару віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку затрымала міліцыя, а ягонага брата Віталя асудзілі на 5 сутак арышту.